Строки.
Глава 8. От убитого Варга уже не осталось ничего, даже пятен на асфальте. То ли Ниблы вылезали дочисто, то ли прошел дождь со снегом и все замыл. Мир после застыл в странном состоянии, которое я бы назвал ранней весной, если бы тут была весна. Увы, по опыту я знал, что это ненадолго. Может, на несколько дней, а может, на месяц. Поглядывая в сторону крайнего дома, где обитала мертвая девочка Нюра, я открыл дверь в магазинчик, где устроил себе убежище Михаил. Внутри ярко горела лампочка. Войдя, я поискал взглядом хозяина и обнаружил Мишу в одних трусах, лежащем на кровати. Судя по взгляду, это был именно Миша. Я уже легко их различал.
«Чего так долго?»
– проворчал Миша, даже не делая попыток подняться. «Знаешь, где я был?» – ответил я вопросом.
«Где?»
«На ВДНХ. Черт, не рифмуется».
«А зачем?»
– заинтересовался Миша. «Это надо меня нынешнего спрашивать, чего он туда поперся?» Я подошел к Мише и нахмурился. Одна рука у него была пристегнута наручниками к спинке кровати. Миша молчал и смотрел на меня. «Так, понятно». Я огляделся. Его любимый хвлар лежал рядом на полу. Там же стояла пластиковая полторашка с водой и еще одна пластиковая бутыль, большая, на 5 литров, но совершенно пустая и со срезанным горлышком. «Ты увлекся садомаза?» – спросил я. «А где партнерша? В латексе и с плеткой».
«Смейся, смейся»,
– мрачно ответил Миша.
«Если за 5 минут не найдешь ключ, то я обоссусь».
«По-моему, ты оставил себе емкость для этой цели». Я кивнул на пустую бутыль. Лицо у Миши побагровело.
«Чтобы ты пришел, а у меня тут бутыль с мочой».
«Нет, чтобы я не обнаружил тебя в мокрой кровати». Я огляделся, взял с полки банку газировки, открыл.
«Представляешь, какая сволочь!» —
с болью в голосе произнес Миша.
«Приковал себя к кровати».
«Себя ругаешь», — заметил я, глотнув лимонад.
«Хватит издеваться», —
завопил Миша.
«Не журчи!»
«Реально пить хочу», — примиряюще сказал я. «Сейчас спасем. Держись, герой». Миша фыркнул. Я заглянул под кровать. «Он хоть воду тебе оставил и оружие».
«Застрелиться?»
«Нет, отбиваться, если кто-то войдет. Мог бы и еды, конечно».
«Бутер я съел», —
признался Миша.
«Зря ты здесь ключ ищешь. Я уже все обшарил».
«Да не мог он ключ далеко спрятать», — махнул я рукой. «А если бы никто не пришел? А если пожар? Дай подушку». Миша присел на жалобно скрипевшую кровать, протянул мне подушку. Я оказался прав. «Вуаля!» Извлекая из синтетической набивки ключ, сказал я. «Зря страдал».
«Давай сам».
Миша довольно умело расстегнул наручник, подтянул трусы и, всунув ноги в берцы, метнулся на улицу. Я присел на стул и допил газировку, смял банку, кинул в офисную корзину для мусора. Вернулся Миша все еще злой, но уже поспокойнее. Начал надевать джинсы. «Они сговорились», — сказал я, — «наверняка. Я из будущего, и ты из будущего. Твой отвез моего на ВДНХ. Я бы не успел с прошлого форсайта туда дойти. Потом приковал себя. Рушит коммуникацию между нами». Миша вздохнул.
«Да, понятно. Надо как-то их успокоить».
Я пожал плечами. Если бы они все помнили, но они не помнят. Для них форсайт – захват тела подозрительным чужаком, что бы тот ни говорил.
«А как ты обратно добрался?»
Миша пошевелил губами, словно что-то считая.
«Оттуда часов 4-5 топать даже у нас. А уж здесь...»
«Электровелосипед нашел. Там стоянка прокатных велосипедов. Некоторые сгнили, некоторые целы. Один был заряженный. Уже на подъезде сдох». Миша покачал головой, надел рубашку, поверх набросил куртку.
«А я плохо на велосипеде езжу. Слушай, Никита, это только цветочки. Если они всерьез решили нам помешать, то придумают что-то поумнее».
Спорить я не стал. Он был прав. Спросил. «Как Нюра? Общался?»
«Что-то стремаясь. Как узнал, что она мертвая».
«Ты тоже умирал и воскресал».
«Ну так я же здесь».
Возмутился Миша. Сел напротив.
«Мы как? Ждем?»
«Ждем», — кивнул я. На кладбище я побывал 3 дня назад. Григорян не запрещал рассказывать о Нюре, и я поделился этой информацией и с Леной, и с Мишей. Лена лишь пожала плечами, а вот Миша, похоже, был шокирован. Хотя, казалось бы, это вряд ли поразило бы человека со способностью оживать. 2 предыдущих форсайта у нас были спокойными и синхронными. Мы даже не общались со своими будущими личностями. Понаблюдали издали за Нюрой, сделали 3 вылазки на машине, не замкат, по указанным Григоряном адресам. В 2 местах, в квартире в элитном доме и в подвале под центром госуслуг, мы ничего не нашли. В 3-м нас ждала удача. Это было здание детской музыкальной школы, где в здравом уме я бы не стал искать ничего ценнее саксофона. Но за закрытой дверью в каморке, полной старых музыкальных инструментов и разрисованных рваных нот, мы обнаружили металлический ящик с кодовым замком. Внутри, как и обещал Григорян, лежало оружие. 2 автомата ВАЛ с патронами, лекарства и консервы. Вся пища, кроме сгущенного молока, пропала. Но оружие и боеприпасы были целы. Лекарства на вид тоже сохранились. Только таблетки аспирина превратились в желтую пудру. Честно говоря, я расстроился. Версия о параллельных временных линиях для летних, осенних и зимних, в которую и так мало кто верил, рассыпалась подобно аспирину. Потом я спросил Григоряна, почему содержание контейнера было именно таким, чем объясняется выбор оружия и продуктов, на что получил простой ответ.
Экспериментируем.
А вот сегодня настал особый день. К нам должны были присоединиться Лена и Александра. Почему именно они добирались к нам откуда-то с юго-запада Москвы, а не мы к ним, я не знал. Возможно, их сочли более готовыми к походу. Обидно, но что уж поделать. Я не знал своей способности, если она вообще была. Миша мог ожить, но мне бы это ничем не помогло. Мы взяли еще по банке газировки и вышли из магазина. Миша вытащил пару стульев, мы уселись рядом и дружно откупорили банки. «Тепло сегодня», — сказал я.
«Но все равно зима»,
— мрачно произнес Миша.
«Осенним повезло. Никита, почему времена года не меняются?»
«Может быть, они тут дольше тянутся?»
«Или мы существуем в различных временных линиях, не пересекающихся между собой?»
Поглядывая в сторону домов, предположил Миша. «Фантастики перечитал», — сказал я, хоть и полагал, что он может быть прав.
«Ненавижу фантастику».
Я достал из рюкзака коньяк, стаканчик, плеснул немного. Миша глянул на меня не то с осуждением, не то с завистью.
«Угостишь?»
«Ты несовершеннолетний».
«Здесь вполне совершеннолетний. Не изображай из себя Григоряна».
«Ты не знаешь, как на тебя подействует спиртное», — пояснил я. «Может, твое тело пьет и нормально все переносит, но ты-то пацан». Миша надулся и замолчал. Я был почти уверен, что у него есть заначка с алкоголем, и во время форсайтов он его пробовал, но решил стоять на своем. Пьяный подросток с пулеметом? Да ну к черту. Кстати, а может... «Ты когда меня спасал, выпил?» — спросил я прямо.
«Не я»,
— ответил Миша, помедлив.
«Я в форсайт попал, а этот такой... немножко. Вначале я даже не понял, а потом накатило. Море по колено».
«Тогда понимаешь, что не надо тебе этого», — наставительно сказал я. Мы сидели под красно-черным небом, пили свои напитки и молчали. Ждали девчонок.
«Как думаешь, я Сашке понравлюсь?»
— спросил вдруг Миша. Я не стал говорить экивоками. «Если ты ей понравился жирным прыщавым мальчишкой, то таким тем более». Миша что-то хмыкнул, но явно повеселел.
«Да я сам не пойму, нравлюсь или нет. Никита, у тебя есть девушка?»
Я не успел ответить, когда он уточнил.
«Кроме Лены. Здесь есть?»
«Вроде бы нет».
«И у моего нет. Мне кажется, тут...»
Он замялся и замолчал. «Люди не заводят знакомств», — помог я.
«Да, и детей нет. Я про младенцев. Никто не рождается. Никита, знаешь, что-то тут не так».
Я даже засмеялся. «Что-то? Да ну, не может быть». Но Миша упрямо покачал головой.
«Я не про все эти странности. Думаю, нас обманывают».
Я искоса глянул на него. Промолчал.
«С другими не хочу об этом говорить. И вообще там не стоит. Все прослушивается. Здесь можно. Артур Давидович нам врет».
«Он и скрывает, что не все говорит». Миша сердито засопел.
«Нет, он не просто умалчивает. Он врет».
Допив остатки из стаканчика, я встряхнул и спрятал его. Спросил. «Ты в кого такой подозрительный, юноша?» «Да, Григорян может привирать, но он и сам многого не знает».
«Он знает что-то»,
— уперся Миша.
«Что-то очень важное. И не говорит. Потому что если скажет, все посыплется».
«Да что все?» — не выдержал я. «Говори, Нострадамус».
«Ему надо, чтобы мы что-то тут сделали. Что именно нам на днях сообщат, так?»
Я кивнул.
Артур Давидович скрывает какую-то тайну. Может быть, нам всем тут придется погибнуть. Или поубивать друг друга. В общем, если мы узнаем, то не станем выполнять. Вот что он скрывает.
С чего ты это взял? Миша замялся. Потом признался.
Услышал. 2 дня назад меня позвали к Григоряну для разговора. Я раньше пришел, а дверь у него была приоткрыта. Он по телефону говорил. В общем, сказал, я решительно против. Если они узнают, то могут отказаться от задания. Моральный дух упадет в любом случае.
Мне это не понравилось. Миша говорил слишком уж убежденно. А вдруг он тебя проверял?
Дурная какая-то проверка.
Верить Мише не хотелось. Григорян мне нравился и не потому, что родственник Лены. Просто он был какой-то откровенный, яркий. Невольно хотелось ему доверять. Может, это профессиональное? Я же не знаю, какие у него погоны и какое образование. Вряд ли обычному ученому или чиновнику доверили бы руководство таким центром. Скорее всего, он работает в безопасности. А там учат входить в доверие, говорить часть правды, временами вызывать на откровенность, иногда провоцировать сочувствие. Настроение у меня резко испортилось. «И что делать?» – спросила я таким тоном, будто Миша оказался виноват, что подслушал разговор. «Требовать истины? Так мы не знаем, что проверять. Уйти? Так событие случится вот-вот. Куда нам уходить? И зачем?» Миша понуро кивнул.
«Некуда, да. Но я хочу, чтобы кто-то знал».
«Будем настороже», – согласился я. «И попробую Ленку спросить». Миша с сомнением посмотрел на меня. «Не будет же Григорян родственнице врать».
«А она тебе?»
Я выдохнул, сказал. «Давай остановимся, Миша. Ты все-таки плоховато понимаешь взрослые отношения».
«Мои родители вместе спят»,
– возразил Миша, и лицо у него пошло красными пятнами.
«Но они друг друга обманывают. Я знаю».
«Стоп!» – остановил я его. «Мысль понятна. Но я поговорю с Леной. Осторожно поговорю».
«Осторожно!»
– умоляюще попросил Миша. Вот только хорошо бы им уже появиться. Я встал, давая понять, что разговор закончен. В общем-то, по Москве, в мире после, можно перемещаться довольно свободно. Люди тут редко конфликтуют. В форсайтах я пару раз слышал выстрелы, а однажды наблюдал драку. Без всякого оружия. 4 мужчин дрались. Неумело и бессмысленно. Не пара на пару, а каждый со всеми. Драка окончилась без видимого результата. Люди разошлись, вытирая с лиц кровь и ругаясь, но без члена вредительства. Куда больше была опасность наткнуться на уцелевшее зеркало или стекло, случайным взглядом вызвав Варга. Честно говоря, до того момента, как Миша расстрелял тварь из пулемета, я даже не подозревал, что они смертны. Но с другой стороны были люди со странностями, такие как Нюра. А где-то могли оказаться и настоящие банды. Не верю я, что никто после события не попытался собраться кучкой и захватить власть. А 2 молодые девушки в мире после апокалипсиса – это валюта. В нашем случае даже ценнее пищи или патронов.
«Давай к Нюре сходим»,
– предложил Миша. Я покачал головой. «Опасно, Миш. Опять взбесится. Придется стрелять». Он вздохнул. И тут я увидел Сашу. Ну, конечно, она выросла, как и Миша. Уже не девчонка. Молодая девушка в черном джинсовом комбинезоне и черной куртке. Из-за плеча торчит длинный ствол. Явно не автомат, скорее снайперская винтовка. Саша приближалась к нам вдоль панельных многоэтажек и катила перед собой какую-то тележку. Во всяком случае, вначале мне так показалось. Потом я понял, что это не тележка.
«Блин»,
– сказал Миша растерянно. Поднялся со стула, внезапно став каким-то неуклюжим и громоздким. Посмотрел на меня, спросил.
«Ты знал?»
Я не ответил. Смотрел на Лену, сидящую в инвалидной коляске. На коленях у нее лежал короткоствольный автомат. Ниже колен ничего не было. Сглотнув, ставший в горле ком, я двинулся им навстречу. Миша, держа в опущенных руках пулемет, пошел следом за мной.
«Привет!» —
крикнула Лена и помахала рукой. Сашка шла молча, даже не кивнула, поглядывала по сторонам. Мы сошлись и остановились друг напротив друга.
«Здравствуйте, Никита».
Поздоровалась, наконец, Сашка со мной. Миша улыбнулась. Я рассеянно кивнул, продолжая смотреть на Лену.
«Извини, что не предупредила раньше», —
сказала она. «Понимаю. Я действительно понимал. Мне даже про больную ногу рассказывать не хотелось. Будто я был в чем-то виноват. Но где растянутый голеностоп, а где потеря ног? Давно? Спросил я.
С первого форсайта.
Лена криво улыбнулась.
Не знаю, как меня угораздило. Вроде бы варк отхватил.
Она почти не изменилась, кроме этого. Даже стрижку ухитрилась сохранить такую же. И никаких морщин, шрамов, ничего. Ты молодец, что справилась, сказал я, глядя ей в глаза. Тут занозу посадишь, боишься воспаления, а ты выжила.
Была с другом.
Неохотно ответила Лена.
Неважно. В одиночку бы точно не выжила.
Переведя взгляд на Мишу, она подмигнула ему.
Слушай, как ты вырос. Красава.
Миша подошел к ней, они с Сашей обменялись взглядами. Спросил.
Лен, помощь не нужна? Я немножко разбираюсь в медицине.
Там все давно зажило. А вот коляску покати, Сашка устала.
До меня дошло, почему они добирались к нам так долго. Надо было нам приехать на машине, сказал я.
Нет, не надо было. По пути зоны, где бензин взрывается.
Впервые заговорила Саша. Голос у нее оказался неожиданно хриплым. Причину я понял через мгновение. Она достала пачку сигарет и закурила.
На востоке Москвы их мало, а в центре и на западе полно.
Она оценивающе посмотрела на меня, потом на Мишу. Отпустила коляску. Позади на спинке были какие-то рукояти, чтобы ее катить.
Берись, Мишка.
Миша безропотно взялся, и мы медленно двинулись к магазинчикам.
У моего тут база.
Парень явно был растерян не меньше меня, но вел себя замечательно.
Ну, мы с ним что-то конфликтуем.
Наши нормально, мы с ними поговорили.
Ответила Саша.
И друг через друга, и записками, и видео на телефон писали. А что твой?
На ночь приковал себя к кровати. Прикиньте, а ключ в подушку спрятал. Хорошо, Никита сообразил, где искать.
Нож был рядом?
Спросила Сашка.
Нет, пулемет был.
Ну и отстрелил бы себе руку.
Спокойно предложила Сашка.
Ты же говоришь, у тебя все отрастает.
Миша, к моему удивлению, это предложение не отверг, а виновато произнес.
Блин, не подумал.
Пока со способностями освоишься, тормозишь постоянно.
Саша посмотрела на меня.
Свою не поняли еще?
Я не стал отвечать. Шел рядом с коляской, потом потянулся и взял Ленку за ладонь.
Вот такая я, неуместная.
Сказала Лена с улыбкой.
Такое зло берет, Никита. Знаешь, что с тобой будет, а ничего не поделаешь.
Это со всем миром происходит.
Да, так и утешаюсь.
Она кивнула.
Мы-то хоть живы.
Лена, тут недалеко есть хорошая больница.
Сказал Миша.
Может, попробуем тебе протезы подобрать? Или костыли?
Лена засмеялась. Мы остановились возле входа в магазинчик.
Спасибо, Миш. Никита говорил, что ты прирожденный доктор. Нет, не стоит. Привыкать долго, а нам через 3 дня в путь.
Знаешь, куда? Спросил я.
Догадываюсь.
Ответила Лена и совершенно неожиданно произнесла.
Нам надо многое обсудить. Вы дядюшке не доверяйте, ребята.
Мы с Мишей переглянулись.
Пойдем внутрь. Чего мерзнуть?
Мы с ним приподняли коляску, занесли через пару ступенек и вкатили в дверь.
Ну ты обустроился.
Восхитилась Саша.
Свет, запасы, еще и тепло.
Нагреватель сам собой работает.
Похвастался Миша.
Даже розетка не нужна. Только за порог нельзя выносить. Выключается сразу.
Вода есть?
Вода есть в магазине хозтоваров. 3-й, сторону метро.
Ответил Миша.
Ну, воду я пью только из бутылок. Там умываюсь, и еще туалет работает.
Туалет?
Саша захлопала в ладоши.
Что, настоящий фарфоровый? Можно проверить?
Не дожидаясь ответа, она вышла, так и не сняв с плеча винтовки. Я разглядел, кстати, настоящая лобаевская урбана. Ничего себе.
Как быстро тут слетают условности, верно?
Спросила Лена. Подкатила коляску к кровати, переложила туда автомат и как-то неуловимо легко переместилась на нее с коляски.
Мишка, ничего? Пустишь инвалида на свою койку?
Да, пожалуйста.
Миша поставил пулемет на стол.
Вы всюду с оружием.
А ты сам-то?
Лена с улыбкой глянула на меня.
У нас только Никита невооруженным ходит.
У меня ствол очень редкий, ценный. Но я не всегда его ношу.
Миша, ты здоровущий парень. Ну кто к тебе пристанет? А к 2 девчонкам бывали случаи.
Я сел рядом с Леной и с секундным колебанием обнял ее. Она вздохнула и прижалась к плечу.
Спасибо, Никита.
Сжав ее ладонь, я почувствовал, какая грубая и мозолистая стала у Лены кожа. Видимо, натирает руки, вращая колеса. Что-то внутри меня болезненно сжалось. За что еще и такая напасть? Мало Ленке мира после апокалипсиса. Еще и ноги потерять. Она ответно сжала мою ладонь. Похоже, она понимала, о чем я думаю, и от этого было только больнее.
Лена, ты не знаешь, чего нам Григориан готовит?
Спросил Миша. Лена покачала головой.
Дядя Артур очень изменился. Я его раньше редко видела, но запомнила. Он такой был человек-праздник. У него своей семьи нет, близких родственников тоже, так что меня звал племяшкой, а отца братом. Приходил с подарками, смеялся. Когда родители развелись, звонил, мать утешал. Отца ругал, хотя мы с ним по отцовской линии родственники.
Она помолчала, что-то обдумывая. Продолжила.
Когда у меня форсайты начались, сразу позвал к себе. В центре поначалу очень уверенный был, говорил, что форсайты — это вызов, мы его приняли и обязательно победим. А 2 месяца назад в нем что-то изменилось.
Что? Жадным любопытством спросил я.
Как-то иначе он стал на меня смотреть. Будто знает что-то плохое, но молчит.
Решил, что непобедим?
Спросил Миша.
Нет. Будто меня из списка родных вычеркнул.
Я понял, что вместо слова «родных» Лена хотела сказать «живых». Вернулась Сашка, остановилась в дверях, оглядела нас любопытным взглядом. Спросила.
Ребят, а вы тут затмение наблюдали?
Мы непонимающе посмотрели на нее.
На улице темнеет.
Пояснил Сашка.
На часах 2:30, а темно как вечером.
Я помог Лене пересесть на коляску. Она не протестовала. Но вот толкать коляску не дала. Сама крутанула колеса и вместе с нами выехала из магазинчика. Еще в дверях я понял, что на улице действительно потемнело. Здесь никогда не бывает солнца, но облака светятся багровым то ярче, то тусклее. Глубокой ночью они едва-едва мерцают, практически ничего не освещая. Но купол облаков над городом виден отчетливо. А сейчас они будто угасали.
«Не нравится мне это»,
— сказал Миша тревожно.
«Никогда такого не было».
Я прищурился, глядя вверх. Мне происходящее понравилось еще меньше, чем Миша, потому что я заметил и другую странность. «Облака не гаснут», — сказал я. «Они опускаются». Красно-черные облака висели над миром после всегда, сколько себя помню. Первые разы я все ждал, когда погода переменится. Потом понял, что сезонов тут нет. Становилось теплее, холоднее. Словно внутри зимы шли свои собственные маленькие времена года. Иногда дул ветер, порой сеял снег или дождь. Но на облака это никак не влияло. Пожалуй, если бы я взял труд над этим задуматься, то давно бы уже заподозрил, что облачный купол – это крышка над Москвой. Но крышка висела так давно и так плотно, будто была привинчена к небу. А сейчас она опускалась. Облака словно набухали, стекали вниз черно-серыми пластами, вихрящимися прядями, закрывая свою мерцающую багровым основу. Хуже того, вместе с облаками все ниже спускались летающие существа. Их фигуры различались куда яснее, и мне даже показалось, что я слышу какие-то звуки, не то хлопанье крыльев, не то гортанные вскрики.
«Ёшкин кот!»
— сказала Сашка. Достала свои сигареты, закурила новую.
«Ребят, вы чего натворили?»
«Мы ничего!»
— быстро ответил Миша. «Ездили границы города», — поправил я.
«Это не страшно, мы с Сашкой тоже выбирались в Химки»,
— сказала Лена. Она запрокинула голову, разглядывая небо.
«Летучки отгоняют, но далеко не преследуют».
«Может, это не из-за нас?»
— с надеждой предположил Миша. «А может, это из-за всех нас? Знаете, больше 3 не собираться». Саша задумчиво посмотрела на меня, потом снова вверх. Сбросила с плеча Урбану, но целиться не стала, так и стояла, держа оружие перед собой.
«Клевая винтовка»,
— сказал Миша.
«Но сумрак лучше».
«Ты можешь хоть с гаубицей ходить, а я девушка хрупкая»,
— бросила Саша.
«Снять 1 птичку».
У меня даже сомнений не возникло, что она снимет. Уж очень спокойно спросила. «Не надо», — попросил я. «Первыми нападать не станем». Становилось все темнее и темнее. Облачный пресс опускался на город, будто выдавливая свет. Я подумал, что башни Москва-Сити и прочие небоскребы уже погрузились в тучи. Наверное, это должно выглядеть особенно жутко.
«Тогда надо укрыться»,
— решила Саша.
«Здесь или в домах?»
«Здесь»,
— сказал Миша.
«У меня запасов на месяц хватит, и свет есть».
Сашка кивнула.
Так идем? Что стоять?
Удивительно. Но сейчас она ничем не напоминала девочку, вместе с которой мы завтракали, ужинали в столовой центра. Словно ее сознание, попав в более взрослое тело, кардинально изменилось, добавив жесткости, решительности. Еще и сигареты эти вонючие. Я даже усомнился, что это Саша Форсайте. И спросил. «Александра, ты наша или местная?» Саша лишь усмехнулась и пошла внутрь магазинчика.
«Наша она»,
— успокоила меня Лена, разворачивая коляску.
«Только на вид тихоня, при маме и папе».
«Я не тихоня»,
— возразила Саша и еще раз напоследок глянула в небо, хищно прищурившись и поглаживая приклад винтовки. Кажется, ей очень хотелось пострелять. Но со мной она спорить не стала. Мы вошли в помещение и закрыли за собой дверь. А тьма продолжала опускаться на город.